Я вас категорически приветствую. Клим Александрович, добрый день.
Добрый день. Всем привет.
Что это?
Настоятельно рекомендовано к прочтению. Замечательная книга. Очень хороший исторический источник. И, я бы сказал, очень важный исторический источник. Называется «Книга благочестивых речений, добрых деяний нашего святого короля Людовика Пера Жана де Жуанвиля».
Имя знакомое. Чем знаменит?
Жан де Жуанвиль. Во-первых, понятно, что Людовик – это Людовик IX, король Франции. Жан де Жуанвиль вообще знаменит тем, что это один из немногих таких знаковых светских писателей XIII века, потому что все-таки XIII век в смысле мемуарной и биографической литературы, точнее, не мемуарной, а именно биографической литературы, это в первую очередь церковные писания.
Угу.
А это светский человек, более того, рыцарь, соратник короля Людовика IX, и фигура вообще замечательная, потому что родился он в 1225 году, а умер в 1316, причем за два года до смерти еще принимал участие в фламандско-французских войнах, то есть ему было 90 лет.
Крепкий старикан какой, а?
Да. А первый раз взял в руки меч во время частной войны сеньора Шалонского с немцами в 1246. То есть нетрудно посчитать, сколько человек пробыл в боях и походах. Ну а книга посвящена в основном событиям Седьмого крестового похода, где оба Жан де Жуанвиль и Людовик IX святой дружно попали в плен к сарацинам, проиграв этот поход в дребезги.
К душманам.
Да. Ну, я думаю, что за душманов наши восточные друзья принимали как раз крестоносцев, потому что ничто не предвещало плохого, и тут они приплыли. Но кто не знает, что освобождать гроб Господень, в принципе, было не очень надо, потому что арабы всех туда пускали. Всех, кто хочет, потому что мусульмане Иисуса Христа, Иису, считают одним из ключевых пророков вообще в религии. Поэтому с большим почтением, конечно, относились к месту его захоронения, и паломничеству ничто не мешало. Но тут возникли некие входящие обстоятельства, в первую очередь, конечно, экономического плана. И мы знаем, с конца XI века по 70-е годы XIII века продолжались непрерывно крестовые походы. В частности, Людовик IX участвовал в двух – в VII и в VIII. Да, один крестовый поход по ошибке заехал в Константинополь,
четвёртый.
Да. Вот. Но об этом как-то мы умолчим, потому что речь не об этом. Речь о, собственно, Жуанвиле и Людовике IX. Почему нам интересно и важно читать эту книжку? Во-первых, это очень интересно с точки зрения военной истории, потому что там, наверное, четверть объема, собственно, самого источника – это боевые столкновения с местным сарацинским всяким населением, осады, штурмы, полевые сражения, морские высадки. И все это описано Жуанвилем, который сам во многих этих предприятиях принимал самое горячее участие, с потрясающим такой наивностью, с потрясающей наивностью, и от этого очень скрупулезно. И получается, что мы видим портрет человека, вот настоящего рыцаря, который много лет провоевал. Но для него эта война была жизнью. И он описывает ее просто потрясающе. Там можно любой эпизод взять и посмотреть, что, ну, в общем, ничего особенного не происходит. Что я подъехал к сарацину и ударил его немецким мечом по тюрбану, так что тюрбан слетел с головы, а голова осталась целая, после чего он так хватил меня палицей, что у меня, говорит, в глазах потемнело, но я не упал с лошади и, собравшись духом, проколол ему лицо.
Неплохо.
Вот, и такого рода пассажи. Это первое. Второе. Людовик IX – это же не просто так. Нечто – это одна из знаковых фигур всего европейского XIII века, в самом деле. Это современник Фридриха II Гогенштауфена, это один из самых горячих участников спора вот того середины второй половины XIII века между гвельфами и гибеллинами, то есть сторонниками папы и сторонниками римского императора. Причем он выступал в первую очередь как миротворец, он старался их всех как-то помирить. И человек по-настоящему благочестивой жизни, за что, в конце концов, уже после его смерти, естественно, там собрали около телеги свидетельств, какой он благочестивый, вот в частности, эту книжку, и причислили его к лику святых католической церкви. Но и это не главное. Дело в том, что Людовик IX, даже прямой потомок Ярослава Мудрого. Потому что я тут заготовил табличку. Вот, если мы посмотрим, наверное, не видно будет, слишком мелкое, но тем не менее. Вот король Генрих I женился на Анне Ярославовне, то есть дочери Ярослава Мудрого. У них родился сын Филипп I, у которого, соответственно, был сын Людовик VI, у того был сын Людовик VII, потом Филипп II Август, от него Людовик VIII, и потом, соответственно, Людовик Святой. То есть, получается, он Ярославу Мудрому внук, правнук, праправнук, праправнук, прапраправнук. В общем, прямой наследник Ярослава Мудрого по женской линии, разумеется. Поэтому, когда мы читаем о приключениях этого человека, нужно понимать, что он нам
близок,
близкий родственник. Как, в общем, вся династия Капетингов, начиная с XI века, наполовину родственники наших русских князей Рюриковичей. То есть Людовик у нас Рюрикович. Был бы еврей, точно был бы Рюрикович, никакой не Капетинг, потому что по матушке. Это во-первых. Во-вторых, это удивительно, и я бы даже сказал, печально для некоторых людей с одаренной альтернативной психикой. Жак де Жуанвиль хорошо знал нашествие монголо-татар.
Что ты будешь делать, а?
И более того, описывает многочисленные пассажи, напрямую связанные с этой историей. Конечно, опосредованно, потому что его это интересовало, поскольку это было связано с крестовым походом, в котором он участвовал. Ну, в частности, там описано немножко в легендарном виде, но тем не менее очень подробно, смерть последнего багдадского халифа, которого замучил, по легенде, Ильхан Хулагу, который, собственно, захватил Иран. Описана эта история штурма Багдада и как события развивались в дальнейшем, ну, со слов купцов, которые прибыли к Сидону, который в это время укреплял Людовик IX и готовился к отражению очередных действий неприятеля саратынского. Кроме того, Жуанвиль очень подробно описывает половцев, которые бежали от монгол.
Как глубоко щупальца Романовых проникли вглубь.
Романовых еще не было, а щупальца уже были.
Были, да.
Да, я бы думал, может, наоборот, это щупальца истории проникли в Романовых. Описывает половцев очень подробно. Со слов рыцаря Филиппа де Тусси, который прибыл к Людовику IX, видимо, будучи его там, отдаленным родственником, поэтому был допущен к руке. И он прибыл, собственно, из Константинополя, где видел половцев, бежавших на Балкан от монгол, опять же. То есть и половцы монгол заметили, и даже рыцарь Филипп де Тусси монгол заметил. Огромный половецкий пассаж, так и называется, это в историографии. В этой книге описано, например, очень подробно захоронение, как там написано, куманского рыцаря. Ну, это, понятно, куманы половцы, а рыцарями они называли всех, кто на конях ездит. В общем, им было все равно. Тем более, хорошо, красиво одетый. Там кучу людей убили.
Видно, приличный человек, да.
Кучу людей в жертву принесли на могиле там лошадей. Ну, видно, что не совсем в своем уме, потому что нельзя жертвоприношений делать человеческих, но все-таки рыцарь – приличный человек. И в данном случае Жан де Жуанвиль выступает очень прямым аналогом Ибн Фадлана для русов, только он для половцев. Удивительные аналогии, конечно, находятся в этом описании с хорошо нам известным обрядом половецких захоронений, которые были описаны массивно в одном месте Фёдоровым Давыдовым. В книге «Степи Восточной Европы под властью монголо-татар». Практически идентичное захоронение мы видим в знаменитом кургане Чингул, где похоронен, видимо, половецкий хан.
А их много нашли, мало?
Очень много.
Много?
Да. И, собственно, Чингульский курган, вот если бы его описывал Филипп де Тусси и записывал Жуанвиль, видимо, это было бы ну, почти идентичная обрядовость. Кроме того, что Филипп де Тусси описывал совершенно варварский обычай захоронения вместе с куманским рыцарем живого коня и живого любимого воина.
Сильно.
Причем живой любимый воин попрощался со следующим по старшинству ханом, обошел всех вокруг своих друзей, все они ему дали по нескольку там, а может быть, там и по много золотых монет, сказали, что на том свете отдашь. И он сказал, обязательно отдам. И сам зашел в курган, его, его там засыпали. Не очень понятно, это он так преувеличивает, потому что у половцев мы не знаем археологически такого рода, прямо скажем, зверских манер, но мы знаем по источникам, что такое вообще в степи иногда практиковалось.
Ну как зверский, они же его там не зарезали, он же сам пошел. Какое ж тут зверство?
Ну это все-таки как-то не совсем нормально, мне кажется, живого человека засыпать землей.
По собственной воле.
А лошадь за что?
Вот лошадь, да, другое дело. Ее никто не спросил.
Да. Вот таким образом описывается жизнь наших соседей, наших партнеров по политическому процессу с востока и с юга. Очень подробно, конечно, описаны половцы, как они существовали на Балканах. Ну и, конечно, приключения нашего дальнего родственника по линии Рюриковичей, короля Людовика IX, который человек был в самом деле замечательный. Поэтому всем рекомендую. Переведено. Ой, это очень такая длительная история, потому что я помню, как его переводили еще в конце 90-х, начале 2000-х годов. Это все делалось у нас на кафедре истории средних веков Западной Европы исторического факультета. Переводил наш ведущий специалист по истории средневековой Франции Юрий Павлович Малинин со своими учениками. Вот, но он как-то все не мог его до конца перевести, потому что, ну, понятно, это очень массивная работа, связана с большими затратами времени, значит, синхронно денег, потому что, естественно, все это делалось на общественных началах. Но в 2007 году внезапно Малинин умер, и вообще дело застопорилось, вот, после чего заканчивали уже его последователи и ученики. Закончили, издали, снабдили очень подробным историческим комментарием. В частности, тут приложены статьи, кроме самого сочинения.
Угу. Как положено.
Да. Из первых французских публикаций Жозефа Бидье, например, Жан де Жуанвиль, кто это был такой, что за человек. Статья Малинина Юрия Павловича «Людовик Святой». Что это был за человек? Статья Вайи «Эпоха Людовика Святого», где описана Франция во всех ее состояниях в то время. Замечательно начинается статья с того, что говорит, когда пытался составить карту средневековой Франции времен Людовика Святого, сразу не смог. Потому что это такое лоскутное одеяло, которое не совсем понятно, в какой момент какая территория кому принадлежит. Потому что по династическим правилам из Франции, например, часть территории при смерти одного из владетелей или женитьбы какой-нибудь дочери, не имеющей отца, то есть наследников мужского пола нет, любая территория могла отойти в пользу любой другой страны сопредельной, а то и не очень сопредельной. Значит, очень интересная статья Юрченко «Восток в описании Жана де Жуанвиля». И его же вторая статья «Смерть последнего халифа». Как раз то, о чем я говорил, о смерти багдадского халифа. Статья Гугуева «Половецкий пассаж» Жана де Жуанвиля. И очень интересная нумизматическая статья Гончарова «Христианские дирхемы в Акре 1251 года». Единственным недостатком всего этого издания является то, что мудрые издатели забыли приложить неоднократно упомянутую в приложениях карту средневековой Франции. Ее там нет. То есть ссылки на нее постоянно идут, но самой карты там не имеется.
Я замечу, что это целая серия таких книжек. У меня несколько есть.
Да.
Такой почему-то не купил. Что-то как-то мимо меня прошло. Надо брать. Настоятельно рекомендуем. Отличный труд. Ну, с моей точки зрения.
Как из маленьких анекдотов состоит.
Так сказать, бытовые подробности разнообразные. Ну, самое главное, писал военный человек. Я это всегда одобряю.
Да, конечно, очень редко можно встретить подобные описания. Во-первых, подробные, и, во-вторых, совершенно по-детски наивные военных действий. Потому что это для него не было чем-то ужасным, судя по всему. Ну, или, может быть, было, но он настолько уже абстрагировался. Потому что писалась эта книга уже в начале 14 века, спустя много лет.
Зачитаем
фамилию. Конечно.
Любой, просто наугад.
Да, да.
После воскресенья адмирал приказал мне и прочим пленникам, захваченным на реке, спуститься на берег. Покуда монсеньора Жана, моего доброго священника, тащили из трюма галеры, он лишился чувств. Его убили и бросили в воду. Его служку, также упавшего в обморок из-за болезни войска, ударили по голове ступкой и, прикончив, также сбросили в реку. Пока остальные больные спускались с галер, где они находились в заточении, сарацины стояли наготове с обнаженными мечами, и всех, кто падал, убивали и бросали в реку. Я велел им передать через моего сарацина, что, по-моему, так поступать дурно, ибо это противоречит наставлениям Саладина, который говорил, что никакого человека нельзя убить после того, как ему дали вкусить своего хлеба и соли. А мне ответили, что эти люди ни на что не годны, так как из-за своих недугов не смогут выжить. В общем, примерно вот так вот излагает. Сильно. Книга благочестивых речений и добрых деяний нашего святого короля Людовика за авторством Жана де Жуанвиля.
И нашего немножко тоже, не забудьте.
Да, немножко нашего. Рекомендуем к прочтению. Спасибо, Клим Александрович. А на сегодня все. До новых встреч.